«Бог помочь, Ипатий Парфенович», — сказал, войдя, сладкоязычный змей Моська. «Все-то утруждаешься, никакой себе потачки не даешь. Служим государю, как умеем. Некогда себя жалеть, Моисей Иванович», — с величавой усталостью ответствовал Суков. А сам толмачу за плечо позыркивал. «Кого привел?»
«А это иноземцы, что присланы от великого посольства в наши Палестины учить преображенских офицеров и солдат воинской премудрости. Ныне повелено князь Кесарем, чтоб допрежь всего чужеземцев приказ водили по распросным избам, показывать, как у нас с изменниками и злодеями поступают, чтоб страх имели, не забаловали, не заворовались».
«Мудро рассудил Федор Юрьевич», — восхитился Ипатий. «Ну, заходите, заходите, поглядите. Скажи, се природный дворянин висит, столбового рода. Своих, мол, не жалеем, если что. А уж с приблудными, скажи, вовсе любезничать не станем». Но толмач, видно, сам знал, что говорить. Зачесал языком чужесловные тарабары. Ипатий понял только, когда про него было сказано: «Гер Юстицрат Суков». Приосанился. «А сами они кто?»
«Этот вот», — показал Моська на мордатого с закрученными усами. «Немец. Петр Анненхоф. Мастер мушкетного боя».
Суков мигнул писцу, и тот для памяти и отчетности вывел пером на бумаге: «Немец Петр Анненхоф». Про сутулого жердяя в засальном камзоле толмач объяснил: «Учитель пистольного боя Анри Сен-Жиль, француз». «Анри сын Жилин, француз», — скрипел писец. Третий был молодой, тощий, востроносенький, пестрый, как птица-попугай. Шляпка с пером, ленты-позументы, бабьи чулочки. Пряжки на башмаках Сукову особенно понравились. Серебряные. Красота.
«Осей цесарский Фрязин, прислан из Вены, наставлять господ офицеров в шпажном искусстве. Имя ему...» — Колобов заглянул в бумажку. «Ансельмо Винченцо Амати де Гарда».
Тут писец жалобно поглядел на Ипатия Парфеновича. «Поди-ка, запиши такое». Плюнул, накалякал просто: «Шпажный тесарец».
«Повешенных и колесованных стрельцов им уже показывали», — деловито объяснил Моська. «Теперь пусть полюбуются, как у нас с преступников спрос берут». «Что это он у тебя снулый такой?»
«Сейчас разбудим». Подал Ипатий знак палачу, тот ответчика водой из ушата окатил. Пока злодей губами шлепал, в память приходил, Суков объяснил: «Это Митька Никитин, придворный чашник. Заговору потатчик. Пока запирается, но сейчас всю правду скажет. Ну-ка, Фимка, ожги. Да гляди у меня, чтоб орать орал, но сызнова в изумление не впал». Палач плюнул на ладонь, расстарался, красиво, с оттягом. Но вопрошаемый не закричал, лишь натужно замычал и зубами скрипнул. «Нельзя русскому дворянину перед чужеземцами слабость являть. Митша сейчас только об этом думал». От боли, перепоясавшей всю спину, в глазах красные круги завертелись. Но не опозорился Никитин, не взвыл.
«Ты что меня, пес, перед людьми срамишь?» — вышипел дьяк на палача. «Ты мне державу не позорь! Они подумают, мы дела не знаем. А ну, лупи!»
Кат ударил снова, сильней, да с вывертом. Ему тоже стало зазорно. Зубы у Митши были стиснуты так, если еще сильнее покрошаться. По спине лилась кровь, содранная кожа повисла длинным лоскутом. Но закричать не закричал.
«Бей!»
С третьего удара не кричать легче сделалось. Поплыло все, потемнело. И захотел бы орать, сил не осталось. «Слава Богу, умираю», — подумал Дмитрий. И что было дальше, не видел, не слышал.